режиссер Игорь Мерзоев.
Русский человек испытывает идиосинкразию после Советского Союза к любым коллективным действиям. Мы превратились в законченных индивидуалистов. Эта программа индивидуализма срабатывает во всем. В том, как люди алчно накапливают деньги, допустим, для своей семьи, для своих детей, внуков, правнуков, не думая при этом о стране, да, не думая о том, что происходит с окружающими, и как это может быть для всех неприятно, и невыгодно, и неполезно. Русский человек качнулся от коллективизма, который в 20 веке проели плешь, которому чуть нацию вообще не задушили, качнулся к крайним формам индивидуализма. Когда вообще, пропади все пропадом, я думаю только о своей семье, о себе, а остальные по мере социальной необходимости рабочие являются для меня интересными.
Восток-Запад. Непридуманная история.
Уважаемые радиослушатели, это первая программа в цикле «Восток-Запад. Непридуманная история» в 2022 году. Говорят, ужасный будет год. И тема, о которой мы хотим поговорить с вами сегодня, это тема о коллективизме. Собственно говоря, вы уже прослушали в начале этой передачи мнение режиссера Мерзоева о том, что в России напрочь убит коллективизм, все атомизированное. Убит почему? Потому что им протерли мозги за 73 года. И вот поговорим о том, где он еще не убит и почему. На окраинах, на востоке, на западе. Ну и такие простейшие понятия, что называется, нам пояснит товарищ Муссолини. Термин «коллективизм» означает признание главенства некой группы, коллектива, там, общества, общины, нации, класса, государства над личностью человека. Суть понятия «коллективизм» хорошо выражает слова Муссолини. «Все для коллектива, все благодаря ему и ничего против». Ну, по моему мнению, это на самом деле не коллективизм, это такой унылый группоцентризм, такое стадное. Это не подлинный солидарный коллективизм, а некая подмена. Ну, кстати, и в религии, и в многих других местах, в системах образования много таких стадных подмен. Это называется присваивание Бога в философии, когда над каким-то, над какой-то группой получается авторитет самого Бога. Вообще весь 20 век прошел под знаком борьбы этих двух крайностей. Максимального индивидуализма и максимального коллективизма. Исторически индивидуализм поменьше убил и проявил себя как меньшее зло за 100 лет, поэтому якобы одержал победу и сегодня повсеместно диктует свои правила игры. При том, что некое убожество индивидуализма всем очевидно было еще задолго до того, как коллективизм, в свою очередь, отличился в трудовых концлагерях в Германии, например, да и в России тоже, и массовом терроре. Итак, вот поговорим о духе коллективизма и, наоборот, о духе индивидуализма. Как говорится у Маяковского, что хорошо, а что плохо, и, главное, почему. Слово предоставляется Михаилу Невольну. Это ученый, человек из города Петербурга, а у нас все хорошо только оттуда. И он нам объяснит, чем хорош коллективизм, чем хорош индивидуализм, куда мы котимся. Пожалуйста, Михаил Невольн.
Здравствуйте. Ну, у нас разные из Петербурга. И хорошее, и плохое. У нас и город трех революций, которые тут, конечно, трудно сказать, насколько они много радости и счастья принесли. Но, конечно, вот если мы говорим о этих моментах индивидуализма и коллективизма, вот этих понятиях, это такой, наверное, одни из самых важных показателей культуры. Причем я-то считаю, что нельзя говорить, что вот лучше одно или другого, что вот коллективизм лучше или, наоборот, индивидуализм лучше. Это иногда одно хорошо, иногда другое, потому что, ну, с одной стороны, коллективизм – это такая взаимопомощь, забота друг о друге, поддержка там и так далее. Но с другой, это все очень легко переходит в такую круговую поруку, безответственность такое. Мое дело сторона, я что? Я как все, вот у всех и спрашивайте, я тут, с меня спроса нет. Боязнь иметь какую-то свою точку зрения, если она вот как-то там отличается от других. Ну и, кстати, то же самое с индивидуализмом. То есть, с одной стороны, вроде бы не очень хорошая штука этот индивидуализм. Это какое-то такое, ну, проявление эгоизма, недостаточный интерес к тому, там, как дела у соседа, там, вообще у других, что там в обществе происходит. А с другой, это все-таки большая личная ответственность, когда нет вот этих ожиданий, что кто-то мне что-то должен дать только потому, что я вот часть какого-то там коллектива, семьи, племени и так далее. И поэтому вот уже извольте меня там как-то носите на руках и, в общем, заботьтесь обо мне. Конечно, вот если мы говорим о Востоке и Западе, есть общество, где очень такой коллективизм развит. Ну, обычно это на память приходят, конечно, страны Юго-Восточной Азии. Это вот Вьетнам, Китай, Корея, причем неважно какая, южная, северная, там везде примерно похожая вот эта культура, такая коллективная. Если мы говорим о индивидуализме, то, конечно, здесь в первую очередь я бы назвал страны Северной Европы и Скандинавию, где вот общество такое наиболее индивидуалистичное, когда каждый... Ну, очень уважает границы другого человека. Это заметно буквально физически. Причем и физические, и эмоциональные границы. Вот сейчас зима, я вот недавно был в Финляндии. Знаете, как у нас в России, например, вот вы идете по Ладожскому озеру, там рыбаки сидят. И обязательно надо, как там, улов, чего, на что ловишь, там, подойти. Вот в Финляндии это категорически не приветствуется. Если вы видите, что рыбак... Значит, его надо обходить, потому что человек специально ушел, чтобы побыть наедине, на природе, и он совершенно не ждет, что вы придете и начнете там ему какие-то советы давать, или вопросы задавать, или интересоваться, как у него дела. Это вот такая вот форма индивидуализма. И вообще, то есть, если есть возможность не подходить, там, не узнавать, то лучше не подходить и не узнавать. Ну, и это не только зимней рыбалки касается, вообще, вот вы живете, скажем, там вот есть у вас какой-то сосед, вот лучше к нему лишний раз не подходить, ничего не спрашивать, при этом, вот, знаете, тут есть и другая сторона медали, если вы уж подошли к соседу, там, попросили, например, о помощи, то он наверняка вам поможет, потому что, ну, все понимают, что вот в их культуре просто так человек никогда не подают, если он подошел, значит, это реально какая-то, ну, нужда, и он... обязательно на это откликнуться, но каждый старается все-таки этого не делать. А вот, скажем, в Израиле там совершенно по-другому. Там невозможно одному нигде находиться. Вот меня это все время как-то так удивляло. Вот ты сидишь, вроде, вышел куда-то, хочешь отдохнуть, какие-то люди обязательно подойдут. Как у вас? А вы откуда? А вы чего? Да какая разница? Я хочу побыть один, и все время меня куда-то пытаются втянуть в разговор какой-то. Вот это такое какое-то коллективное самосознание, оно, конечно, там очень сильно отличается, скажем, там от Швеции или Норвегии. Ну и это... Вот такая эмоциональная еще зависимость, знаете, от коллектива. Скажем, вот если вы в Корее проживаете, и вот пошли вы там работать в какую-нибудь компанию LG, то вы, в принципе, ну, в идеале, да, вы должны проработать там до пенсии. И, ну, очень так не, как-то некрасиво, да, смотрится, если вы начали работать в LG, поработали, а потом вдруг тут представительство Samsung недалеко, они вам предложили какой-то там, ну, более выгодный контракт, и вы перешли туда. Вот в западной культуре это нормально расценивается, но здесь компания ближе к дому, там лучше условия или большая зарплата, и вы, соответственно, перешли там из компании BMW в Mercedes, это, ну, ничего такого страшного нет. То вот в корейской культуре это так на грани предательства что-то, как же так, вы же пошли в нашу компанию, то есть это вот такая зависимость, что вы должны посвятить всю жизнь, все свои силы, все эмоции. Вот удачи нашей компании, выполнения там планов по производству автомобилей, там, это ваша личная удача и ваше счастье, вы должны это радоваться, а там какие-то провалы переживать, как личное горе. Конечно, в западной культуре такого нет. И, ну, я не знаю, что тут лучше, что хуже, я не берусь судить, как я уже сказал, когда-то хорошо одно, а когда-то это может и мешать.
Вы слушаете передачу, посвященную угасанию коллективизма, в частности, у нас в России, где-то он, наоборот, процветает. Конечно, мы не говорим о том, что это хорошо или плохо в моральном смысле, потому что это не хватит всей жизни, чтобы объяснить. Но есть так называемый дух коллективизма. Ну вот, например, в школе, даже, мне кажется, где-нибудь и в Америке, там, когда играют в какие-нибудь игры, это в школе дух коллективизма, в спорте. Ну, коллективные же есть игры. Ну вот, в религии общинность. А Америка, допустим, очень до сих пор религиозная страна. Это дух коллективизма. Мы отвечаем за всех. Шерифа избираем, например, в городе маленьком. Гражданское общество. То, чего в России, к сожалению, до сих пор не создано, но это дух коллективизма. Какие-то волонтерские проекты. В разных культурах, Михаил справедливо отметил, ориентация на коллектив требуются совершенно разные пропорции, в разном объеме. И, конечно, ни в одной культуре, даже в Северной Корее, не требуется полного подчинения интересов личности, интересам коллектива, где, как по Муссолини, это уже Бог. То есть это уже такие совершенно невероятные объемы полномочий. Но, конечно же, и нигде нет культурной модели, даже в Америке, где, так сказать, твоя индивидуальность мешает всем остальным. Вот всегда есть какой-то баланс. Можно этот кислотно-щелочной баланс размазать где-то, как говорится, щелочной индивидуализм, а где-то кислотный коллективизм. Вот я думаю, что трудовой коллектив, творческий коллектив – это вообще что-то особое. Это либо какой-то гадюшник, как в школе или в университете. Я вот где-то работал немножко с интеллигентами. Честно говоря, мне гораздо легче работалось где-нибудь в трамвае, там, на каком-то предприятии, где люди не так образованные. А вот в каких-то творческих, так сказать, коллективах, опять-таки, мне всегда такое было ощущение, что я попадаю в какой-то гадюшник. У нас тут творческий человек есть, дадим ей две минутки. Ирина Савинова, вот вы тоже ведь преподавали, я знаю. Вы поддержите мое мнение, что коллектив творческий, и, ну, пускай не творческий, а такой интеллигентный, это такой гадюшник, где люди друга подъедают, какие-то постоянные проблемы, или нет?
Ты вот взял все за меня, думал, что сказал, а у меня немножко другое. Понимаешь, дело в том, что творческая натура настолько переменчивая, как апрельский день. С утра солнце, вечером дождик. Так и тут. К концу сезона все уже устали друг от друга. Все уже, в общем-то, разрушили какие-то тонкие связи. Но стоит только в сентябре труппе встретиться, праздник. Все обожают друг друга, любят, радуются. И, честно говоря, я всегда вижу в этом какую-то искренность, потому что это люди такие. У них я бы не стала к ним применять слово «гадюшник». Я стала бы применять к ним слово какие-то как дети непосредственные. Когда им хорошо, когда им плохо, плохо. Дело в том, что вообще, если говорить о коллективизме или индивидуализме, то я хочу сказать, что и тут, и там есть люди, которые себе на уме. И в коллективе люди думают на халяву через что-то получить. И в индивидуализме люди боятся передать, как говорится, нищету кормить. А на самом-то деле, конечно, есть идеал. Недаром есть такое понятие «джентльмен». Это когда человек вкладывает в общий котел больше, чем он собирается съесть. Вот на этой основе может возникнуть не коллектив, а дружба. Не просто дружба, а и любовь дружественная. Вот это образец. И надо сказать, что в каждом человеке зародыш и мечта об этом имеется. Просто не у всех хватает великодушия это осуществлять. И что-то приходится...
Вы, наконец, это слово произнесли. То есть великодушие, терпимость, жертвенность, преданность. Это такие вот ценности, которые, ну, в России потихонечку начинают уходить.
Понимаешь, еще в творческом, допустим, театральном коллективе всегда и бывает эпоха какого-то возрождения. Взяли какую-то новую пьесу, вдруг идея этой пьесы, сверхзадача, вдруг объединила всех, окрылила в ней высокие благородные чувства. И все вдруг стали это понимать и с радостью друг с другом работать. Или пришел новый режиссер с новыми замашками, хорошими, мобильный, современный. И вдруг все ожили, всем рутина надоела, и опять они все объединились. Люди стремятся к объединению.
Спасибо. Спасибо, это была Ирина Савинова. Для индивидуалистической культуры основным критерием поддержания взаимоотношений и взаимосвязи служит прагматичность. Выгодно, невыгодно. А вот в коллективистских вот эти самые нормы, эти традиции, эти скрепы. Ну, мы сейчас пытаемся к этому вернуться, но, по крайней мере, мы не так далеко ушли, не на все четыре прыжка. Город Петербург, пожалуйста, продолжайте тему и, пожалуйста, Михаил Неволин.
Да, я бы продолжил. Во-первых, ну, если говорить о творческих людях, я тут шире, конечно, я не столько, может быть, знаю там, театральную среду или кинематографическую, я точнее ее совсем плохо знаю. Но вот то же самое в любом другом творчестве, например, в ученой среде. Да? То есть тут, конечно, каждый хочет выразить себя, показать, как он смотрит на ту или иную проблему, тот или иной вопрос. Поэтому тут, ну, творчество, оно как-то более индивидуально. Ну и, наверное, тут все-таки больше амбиций, чем, например, в трамвайном парке у людей. Ну, в целом. Может быть, я ошибаюсь, но обычно тут вот, более все-таки так индивидуалистично. Каждый художник в душе, да, каждый он хочет что-то такое показать. Что касается вот такого деления, коллективизм, индивидуализм, конечно, это действительно со школы начинается. Потому что, вот смотрите, если брать разные... Вот у нас, например, у нас... Ну, вообще трудно сказать, знаете, когда мы говорим, что у нас в России там коллективизм, индивидуализм, очень трудно было всегда. Мы, как всегда, посередине где-то между Западом и Востоком, потому что, ну, принято считать, что да, вот мы такие все коллективные, но вот попробуйте что-то решить совместно в коллективе, да, вот я много раз это сталкивался, да, там надо какой-нибудь жилищный кооператив или там какое-нибудь собрание жильцов дома, это обычно начинается базар, все переругаются там, все друг на друга начинают кричать, косо смотреть, то есть как-то не очень у нас так... Все это коллективно получается. А вот с другой стороны, у нас, вот, если брать школу, вот смотрите там, ну, вспомните, не знаю, ну и сейчас то же самое я смотрю вот, по нынешней молодежи. Там мы пошли, там прогуляли, пошли в кино всем классом, да, то есть это, ну, вот так вот, это нормально, да. А вот, скажем, в Голландии я могу сказать, что там зачастую бывает так, что мои интересы важнее, чем интересы класса, да. То есть вот этот предмет мне важен, и поэтому, ну, это ваши проблемы, вы решили там прогулять или там не идти, или не учить, или что-то еще, а мне вот это важно, потому что я там планирую куда-то там поступить, и мне вот эта тема важна, и я вот приду один, например, буду сидеть, и это нормально, и будет восприниматься нормально. Ну, еще такая аббревиатура есть на английском, да, WIIFM, ну, как это, Why it is important for me, то есть, почему это мне важно, вот это тоже такая аббревиатура характерная для индивидуалистического общества, когда, знаете, говорят, что, ну, вот, а надо вот куда-то пойти, а, ну, а кому надо, а мне это надо, я с этим столкнулся первый раз у нас в университете, когда у нас, ну, у нас долгое время работал преподаватель голландец, он сам голландец, там жена у него россиянка, здесь они жили. И вот там, например, у нас вот какое-то там посвящение в студенты. Надо куда-то там в выходной день идти. Он говорит, так а я-то при чем тут? У меня как бы в контракте этого нет занятий, нет. Зачем мне тащиться куда-то в свой выходной на какое-то посвящение? У нас как-то все привыкли, ну, что там, там какое-то воскресенье в сентябре, надо всем туда. Ну, как, не все, конечно, ну, по возможности там от кафедр все идут, принимают участие, там какой-то праздник. Но для него это было как-то странно, так ну давайте, если мы должны туда ходить, давайте это где-то пропишем, а если я не обязан, так а зачем я пойду, это мой законный выходной, то есть такой немножко другой подход. А в церкви, конечно, если мы говорим о церкви, тут очень важно найти вот это какое-то разумное сочетание, потому что, конечно, тут индивидуализм не в почете ни в одной церкви, потому что это все-таки собрание людей и церковь, ну и понятно, что церковь все-таки она... формировалось в израильском обществе, где оно, в принципе, коллективное. Это собрания, синагоги, там всякие совместные праздники. Потом это уже в новозаветную практику все стало переходить. Ну и об этом много вот апостол Павел писал, да, что вы там члены, каждый сам, да, но вместе вы составляете вот это единое тело, которое называется церковь, где у каждого свое предназначение, вы должны вот как-то учиться жить вместе, обогащать друг друга, заботиться, поддерживать и так далее. Но с другой стороны, и в церквях ведь коллективизм такой может переходить в крайность. Это такая уже тоталитарная секта получается, когда там каждый начинает контролировать каждого, там или священник, пастор считает себя вправе там вмешиваться во все грани жизни верующего, или коллектив там должен знать, там, знаете, как в песне Галича, там, помните, там, как там, народ кричит, давай подробности, там, да, там, персональные дела разбирать, давай-ка ты нам объясняй, что там у тебя случилось в семье, и вот все, значит, сидят, обсуждают, то есть это уже такая какая-то, ну, странная такая коллективная система, когда уже теряется вообще все, когда коллектив начинает давить там на каждого индивидуального человека, да, требуя какого-то такого абсолютного единообразия, единомыслия по любому вопросу, даже вот второстепенному, где, в общем-то, вполне допустимо какое-то раздомыслие. То есть вот я считаю, что нам, вот, ну, я имею в виду нам, я про россиян говорю, про русских, есть чему поучиться и в плане понимания вот такой индивидуальной ответственности, то есть вот такого здорового индивидуализма, что ли, и в плане коллективизма, то есть умение жить как-то вместе, работать в команде, в коллективе, вот это тоже у нас не очень здорово получается.
Сегодня в программе будут участвовать еще некоторые эксперты, поэтому мы чуть немножко поменьше с вами будем говорить. В заключение вот что скажу. Вот фразу, которую произнес по-английски Михаил, я бы перевел так. «А что я буду с этого иметь?» Перевод такой с английского на одесский. «Что касается меня, я пожизненный оппозиционер, даже в церкви. И вообще, по мнению философа Бердяева, исконный русский коллективизм всегда был враждебен культуре, как ни странно, враждебен личному началу, всегда тянул нас вниз, это не я говорю, это Бердяев, к нему вопросы, всегда мешал нам, русским, выйти к свету, в мировую ширь. Этот коллективизм парализовал в нас чувство личной ответственности и делал невозможной личную инициативу. Ну, единственное, такой полный коллективизм, кроме, конечно, может быть, колхозов израильских или северокорейских, это религиозные. Вот классический пример – монастыри, где люди дают обет бедности, и все делятся, и поровну, так сказать, делятся доходом, и каким-то образом соучаствуют в жизни нищих. Это такой хороший пример христианского коммунизма. И он работает до сих пор хорошо. Ну, а про коллективизм на уровне политики, как говорил американский классик Марк Твен, если бы от нас что-нибудь зависело на выборах, нас бы туда просто не пустили. Но вообще, вот для себя я скажу, я индивидуалист страшнейший. Можно сказать, что я даже, наверное, супериндивидуалист. Всегда был, кстати. Индивидуализм – это ориентация на борьбу. Это для тех людей, которые качают мышцы. А коллективизм – это ориентация на сотрудничество. Не все умеют, но тоже хорошо. И, в общем, соцопросы показывают, что коллективизм, общинность, соборность русских – это миф. Россияне всегда были, и сейчас особенно, одни из самых больших в мире индивидуалистов. Люди давно не верят в коллективное действие, часто не способны договориться и предпочитают решать проблемы самостоятельно, что называется, зайти с того крыльца. Так всегда было. Индивидуализм россиян проявляется в их низком уровне доверия друг к другу и, конечно, правительству, и отсутствии альтруизма. Я просто пример приведу. У нас мужчина бросил семью, 6 детей, нищета полная. Я вот, так сказать, руководитель больничной кассы. Сколько бы я ни призывал так называемых христиан, вот давайте, вот надо помочь, 100 рублей максимум, и то раз в год. То есть вот этот альтруизм, даже в христианстве он куда-то делся, растворился, все больше какие-то пафосные слова, но очень мало вот настоящего альтруизма.
Жил на свете Джонни, знаете его. Не было у Джонни ровно ничего. Нечем подкрепиться, нечего надеть. Не к чему стремиться, не о чем жалеть. Нечего бояться, нечего терять. Весело живется, нечего сказать. Нечего бояться, нечего терять. Весело живется, нечего сказать.
Общинность, если она и была, конечно, до, так сказать, Столыпина, она была раздавлена. Сначала Столыпином, потом коллективизацией, потом еще чем-нибудь. Весь народ перемешали одной большой ложкой. И сейчас, правда, появился некоторый запрос на коллективные действия, например, в виде волонтерства. Но тут нужна какая-то социальная структура, какие-то институты. Ну вот единственное, может быть, хорошо, вот точно я знаю, когда кто-нибудь потеряется, ну это и в Америке есть, кто-нибудь потеряется, и вот волонтеры Лиза Аллер там или другие волонтеры собираются, ищут. То есть, как потом позже немножко скажет Ирина Савинова об этом подробно, когда война, то мы, конечно, великие коллективисты. Ну а так, в общем, друг друга тоже поедаем. Ну что ж, ну и дадим слово, конечно, нашим уважаемым экспертам.
Соотношение между коллективным и индивидуальным – один из базовых вопросов социологии. Сегодня это соотношение меняется. Все чаще вместо стабильных и постоянных объединений мы видим кратковременные, но мощные. Обычно в основе демократических обществ лежит синтез индивидуального с коллективным. То есть преуспевание и конкуренция сочетаются с совместным управлением и коллективной борьбой за права. Социологи говорят, что сегодня для России характерен провал коллективности. Люди не верят в коллективные действия, часто не способны договориться и предпочитают решать проблемы самостоятельно.
Уровень индивидуализма в России не только очень высокий, но более того, он еще и растет постоянно, потихонечку. Это хорошо видно именно на контрасте с другим обществом. Для России также характерен очень низкий уровень межличностного доверия. Тоже опять такая характерная черта индивидуалистических обществ. То есть когда люди спрашивают, а можно ли в принципе вот, доверять людям, ну, вообще так, не кому-то конкретному, а вообще, то значительная часть россиян, конечно, делает квадратные глаза и говорит, вы что, серьезно, что ли? Как людям, в принципе, можно доверять? Это показатель, на самом деле, много где проседает, но так как в России, он так сильно, как в России, он проседает все-таки мало где. И по всем параметрам, которые мы видим, на самом деле, Россия показывает все признаки индивидуализации.
Это не совсем правильно говорить о том, что тому или иному народу, той или иной национальности присущи или не присущи значит, те или иные черты, там, да, соответственно, коллективизм или индивидуализм. Это все-таки вопрос конкретных исторических периодов. Да, нации, как и люди, меняются. В один исторический период им присуще одно, в другой присуще другое. И это очень зависит от институтов, от политического строя, от всей как бы институциональной такой матрицы, в которой люди в данный момент находятся. Наверное, правильно говорить, что мы были коллективистами, по крайней мере, в последние десятилетия существования СССР, в той мере, в какой вот это воспитание нового человека удалось. И, конечно же, мы совершенно перестали быть коллективистами за последние пару десятилетий.
Люди чувствуют себя одиноко, брошенно и оставленными один на один со своими заботами. Если там посмотреть, опять же, на то, что люди отвечают на опросы, то все дружно говорят, что каждый сам отвечает за себя. Надеяться нужно только на самого себя. Вот это не совершенно нетипичная для общинной жизни ситуация.
Наверное, единственная форма, где хотя бы еще чуть-чуть, хотя бы в какой-то редуцированной форме это осталось, это старообрядческие сообщества.
Да.
Ну и где-то все-таки в деревне, да, люди, по крайней мере, совершенно спокойно делятся деньгами, люди спокойно перекидывают там друг другу, не знаю, какие-то десятки килограммов картошки, если у кого-то что-то закончилось. Один едет в город за 20 километров в магазин, да, он обязательно возьмет и на эту семью, и на эту, и на эту, да, это же все как бы такие общинные формы жизни.
Чужие этносы, да, когда они приезжают в незнакомую среду, они выживают за счет того, что они создают, так называемое, неравенство социального капитала. Грубо говоря, в среде, в которой люди, в общем, не доверяют друг другу, они выживают за счет того, что создают такие плотные сообщества, где, наоборот, уровень доверия очень высокий, как правило, выше, чем у них в исходном их ареале обитания. Да? И за счет этого они получают дополнительные ресурсы. Например, таким образом работают часто общество взаимного кредита, потому что ты приезжаешь на незнакомую территорию, ты не можешь там устроиться на работу, но зато получаешь бесплатный кредит, беспроцентный кредит в диаспоре. Последние годы советского периода люди как-то искали коллективную жизнь, пытаясь бежать от советского общества. Да, то есть в бегстве от советского общества был какой-то способ найти коллективную жизнь. В 90-е годы мы начали строить либеральную демократию. Что такое либеральная демократия? Это, с одной стороны, конечно, рыночная экономика, выборы, это защита индивидуальных прав и так далее. Но это скорее либеральная сторона дела. Да? А демократическая сторона дела – это местное самоуправление, это локальная инициатива, это профессиональные ассоциации. Вот кто-нибудь этим всем занимался? Ведь никто же этим, по большому счету, не занимался в 90-е годы, а потом, начиная с 2000-х, это начали просто давить со совершенно целенаправленно.
Как всероссийское гражданское общество.
Как местное самоуправление. Нигде у профессиональных ассоциаций, по большому счету, нет никакой власти. Да, везде власть менеджеров. Можем это хорошо видеть. Лучше всего, наверное, это в здравоохранении видно, да, где врачи, которые по природе своей, это профессия в первую очередь, да, они сейчас подчиняются бюрократам.
В образовании то же самое.
В образовании то же самое, да. Где-либо ползновение устроить ассоциации, они как бы все время купируются бюрократами.
Также еще раз Ирине Савиной.
Сегодняшняя цитата дня.
Федор Михайлович Достоевский говорит: «Россия еще молода и только начинает жить, и в этом вовсе не ее вина». Когда мы обратим свой взор на нашу с вами отчизну, мы увидим, что в ней переплетается с одновременной святостью и множество пороков и грехов, которыми она одержима. Но будем помнить, матерей не выбирают. В чем бы она ни была обвиненной, она остается матерью для нас. И об этом нам говорит Анна Андреевна Ахматова в своем стихотворении. «Мне голос был, он звал утешно, он говорил: иди сюда, оставь свой край глухой и грешный, оставь Россию навсегда. Я кровь от рук твоих омою, из сердца выну черный стыд, я новым именем покрою боль поражений и обид. Но равнодушно и спокойно руками я замкнула слух, чтоб этой речью недостойный не оскорбился скорбный дух».
Индивидуализм, коллективизм. Ну вот смотрите, Господь сотворил Адама и довольно скоро понял, что ему одному трудно, скучно, неинтересно. Надо, чтобы кто-то на него смотрел. И вот появилась Ева, очень быстренько сообразила, повела себя очень самостоятельно. Подвела она своего приятеля, супруга, выгнали ребят из рая, сына родились два, Каин и Авель. Каин очень быстро понял, что Авель ему мешает, Авель – любимчик у Бога, и освободился от своего брата. Залез в чистой воды, убил своего брата. Если ребенок родился один в семье, вот родителям дали трехкомнатную квартиру, вот у родителей спальня, вот гостиная для общих встреч. А это комнатка для сына. У него уже свой мир. И он через какое-то время просит стучать родителей, если они хотят войти к нему в комнату. И, в общем, наследный принц растет. Мой сын 10 лет жил один в нашей семье. И потом родилась Катя. И Катя долго не могла преодолеть и до сих пор ревнует. Вот, мамочка, конечно, ты все уленька, уленька, все сыночек, сыночек, потому что нельзя было преодолеть эти 10 лет его царской жизни в семье. Коллективистка Катя, приходилось ей приспосабливаться, угождать маме, папе, Ульяну, не имея самостоятельный характер. Она иногда бунтовала, но делать дело было уже сделано. Два ребенка у меня, один индивидуалист, другая коллективистка. Один никак толком долго не мог найти место в своей жизни. И в конце концов его нашел, стал частным гидом. Он закончил исторический факультет университета. А дочка, актер кукольного театра, нашла свое счастье в коллективизме. Человечество задумано-то Богом как большая семья. И у человека эта тяга к большой семье, она сохранилась. Она, если нападал враг, всем миром, всем народом, всей землей вставали и не жалели собственных жизней. Во время боя, во время какого-то экстренного случая защиты даже индивидуалисты совершали героические поступки. И никто их потом уже не вспоминал, что они индивидуалисты. И наоборот, коллективисты, они проявляли какую-то разумность. Мой папа, он защищал Ленинград, он рассказывал, как они шли в атаку. И говорит: я просто был очень осторожен. Я ходил в атаку часто задом наперед, чтобы если что пули, пусть бы летят в задницу, это вылечить можно. Все перемешано в доме Облонских. Есть, конечно, случаи и личности совершеннейшие, четкого разделения коллективист и индивидуалист. А есть какие-то перемешанные случаи. Но очень важно, конечно, когда ребенок вдруг оказывается один в руках, и не родится другой, третий, четвертый ребенок. Так мой двоюродный брат, его растили сначала 4 сестры, и бабушка. Потом сестры стали выходить замуж. Даже, собственно, его мать получила квартиру с мужем, ушли жить на квартиру, а ребенка оставили старшей сестре и бабушке. Они зарабатывали деньги, они честно обеспечивали все, а растили бабушка и старшая сестра. Получился на растерзание. Бабушка любила порядок, чтобы он не передал. Он был такой толстый, что его в школе звали жиртрест. А тетя Тося... А у них были две разные комнаты в одном коридоре. Можно было разделиться. Запихивала к себе в комнату, жарила ему целую сковородку картошки. Наженька. Женя сейчас ходит, он уже ему за 50, конечно. Прораб какой-то, строительство. Он, видимо, дельный человек. Похудел. Весь его жир куда-то растаял. Жизнь его пообтерла. Но в своей семье он наследный принц. Жена, она поклонница. Сын не смог быть поклонником. Ушел отдельно жить. Так держится. Единственное только, что он передо мной не выкаблучивается. Знаешь, я помню, как он на горшке сидел. Приходится ему так горько, с иронией о себе говорить, что вот, мол, он какой капризуля. Слава богу, честный человек. Мы же не разбираем врагов, негодяев, которых индивидуализм привел к преступлению. Мы говорим об особенностях, о потребностях человека. В каждом человеке это есть и то, и другое. Родилась в войну, не стала никакой индивидуалисткой. Родили мне брата через 5 лет, а только удивлялась, как эта мама, оказывается, знает ласковые слова, а я послась где-то рядом, меня заставляли гулять с ним. Мне уж было 7 лет, я его на санках повезла в детский сад. Дорогу стала переходить. На него на санки наехала машина сразу после войны. И тогда никто не думал, что вот куда смотрят родители, как они воспитывают. Они, знаешь, родители целый день на работе. И девочка эта просто в силу неопытности своей попала в эту ситуацию. И все тогда дружно меня поняли, никто ругать не стал, просто все ахнули и успокоились, когда я перешла с санками дорогу, а на ней сидел 2-летний малыш. Разные были эпохи. Эпохи коллективизма, эпохи индивидуализма, преимуществ каких-то. Когда пьеса Чехова «Иванов» была написана, наверное, у Чехова были какие-то свои разборки. Я люблю Чехова, а эту пьесу я не могу понять, зачем он ее написал. Но он оставил симпатию к Иванову, человеку, который не смог жить, который женился на больной женщине. Она из еврейского круга покинула свой круг ради мужа и не чувствовала себя счастливой, а проклятой. На этой почве она заболела, туберкулез, стала придирчивой, стала следить за мужем. Муж туда-сюда хотел бы жалеть жену, хотел бы любить, а у него все пропало, потому что она ему не давала вздохнуть своими упреками. Попытки коллективизма. Ездил каждый день в соседнее поместье, там Шурочка была такая замечательная девушка, оптимистка, мечтательница, которая его как бы звала вперед к жизни. Ну как, он же был женат, вот она умирает. И что же, давай женись на Шурочке. Но он уже был испорчен, он уже был не готов для созидательной жизни, нового брака. И как раз перед тем, как ехать венчаться, он на глазах у всех, как он догадался, стреляется. Что он этим хотел доказать? Что? Хотел что-то доказать, но не сумел. И спрятался от жизни, застрелился, и дело решил свое. Я все пьесы Чехова всегда понимала как пьесы, которые подсказывали решение проблем, давали возможность смело смотреть в глаза будущему. А эта пьеса, она просто удивительная. Просто я такая коллективистка, жуткая, законченная. Меня не переделаешь. Отказываюсь быть солидарной с этой пьесой. Когда я закончил начальную школу, это был первый год, когда соединили школы. Были женские и мужские. Наша школа Пирогова в старинном здании, с залом, с хорами, с паркетом, с большими окнами. Она была женской школой. А 33-я школа через две улицы была мужской. И они ходили друг к другу на вечера. Мальчики к девочкам. Девочек приглашали в мужскую школу в праздники. И как-то все себя особенно чувствовали. А я как раз пришла в смешанную школу. И вот с тех пор, ну как же мне быть индивидуалисткой, если я до сих пор, для меня мальчики из нашего класса братья, а девочки сестры. Как только мы закончили школу, мы каждый год встречались в каком-нибудь кафе, в чьей-нибудь большой квартире. А потом, когда уже все разъехались по Союзу, пришлось встречаться каждые 5 лет до сих пор. Нам через 2 года по 80 лет. А мы до сих пор раз в 5 лет встречаемся. Мало того, что мы встречаемся классом, мы почти сразу начали встречаться оба класса там. 9-1, 9-2. И мы вместе встречались. В моем молитвенном списке есть 2 девочки из нашего класса, а 1 девочка из 9-2. Как сестры. Каждый мальчик. Они же быстро раньше нас всех стали уходить ребята. И мы знаем, кто в каком году умер, где, как, что. Где сейчас Юра Карулин, на каком корабле он плавает, а где Петя, ах, он уже умер. До сих пор живем коллективом. До сих пор. В будущем мы будем жить все вместе. В вечной жизни. Уйма времени, казалось бы, разбираться, кто есть кто. Но будет некогда. Творческие планы. Общее хождение в семье под Богом. Общий отец. Будем все равны. Нас Бог так и настраивает. Мы каждый дорог ему одинаково. Когда он сказал, что ребята, приходите на пир, пригласил того, другого, третьего, а они не пришли, у каждого свои планчики, у кого корову там, у кого бык, у кого поле куплено, у кого еще что-нибудь, и не пришли, он сказал, давайте идите на улицу, зовите всех, много званых да малоизбранных. И в результате пришли все, и Бог как раз сказал, придите ко мне, обремененные, нуждающиеся, я утешу вас. Это значит, он даст все то, чего человек был лишен. Даст, научит, воспитает, приведет к этому знаменателю. Когда эти слова из Евангелия удавалось читать людям никудышным, и не на что и надеяться, и вдруг мы смотрим «Преступление и наказание», Раскольников идет в трактир, и там встречает Мармеладова. Вот уж пьяница-то, уже негде пробы-то ставить, уже все пропил. И от бедности ты дочка пошла, продажной женщиной стала, а там маленькие еще брат и сестра, и кормить их не на что. А он все равно пьет, пьет и пьет, уж его со службы-то изгнали. И вот он сидит, и он хочет общения. Подсаживается к Раскольнику. Видимо, он в нем увидел какой-то лик, какой-то особый, по сравнению рядом с этими забулдыгами в трактире, какой-то благородный облик. Он тогда еще не совершил преступления. И он подсел к нему и стал занимать ему вопросами, и стал в этих вопросах все время проявлять свои самые высокие мысли и намерения. Он хотел ему понравиться, он хотел ему доказать, что он не дрянь, а он человек с высокими мыслями. И в конце концов разговор зашел так, что он стал ему приводить Евангелие. Он сам ему пожаловался, какой он негодяй, что он сотворил со своей семьей. Но он противопоставил и сказал, но есть тот, кто нас пожалеет. Нас надо жалеть. Он имел в виду не какое-то иждивенческое жаление, он просто понимал, что нельзя человека оставить без сожаления. Сказал, он придет и скажет, придите ко мне пьяненькие, серенькие, и мы придем, мы к нему придем, и он нас примет. И вот эта мечта, это знание, что человек, Божья тварь не будет брошена Богом, даже в таком падшем человеке она ему давала возможность жить. Может быть, сознательно, может быть, подсознательно. Но вот он выразился в этом разговоре. На такую высоту поднялся евангельского понимания. И я даже думаю, когда Иов, когда он полностью разложился, пошел против Бога, он перестал стесняться, он стал себя спрашивать, а тело-то его дряхлело до такой степени, что уж собаки лизали его струпья. И он, даже он сказал, все равно, я знаю, Искупитель мой жив, и он восставит распадающуюся кожу мою. Все где-то в глубине души знают то звено, которое вложил в нас Господь, и за счет этого звена человек отделится и от индивидуалистов, и от коллективистов, и станет Божьей семьей, единой семьей. Вот так, я думаю, если вы не возражаете.
Которого лежим. Мы с тобою старые, как горы, горе, от которого бежим. Мы устали, милая, с тобою, и для нас веют корабли. Мы упали около прибоя, мы упали около любви, мы упали около прибоя, мы упали около любви. Я дышу твоими волосами, словно незнакомою страной. Счастлив тем, что море рядом с нами, счастлив, что у моря ты со мной. Добрая, всезнающая бездна, нас ничем не будет обижать. Неподвижен лучший способ бегства, только от себя не убежать. Неподвижность — лучший способ бегства, только от себя не убежать. Вечерной тишины мы с тобой в море превратимся, мы к нему давали тебе волны, мы с тобою в море превратимся, мы к нему добавим тебе волны. We'll be right back.
Всем добра, счастья, любви. До свидания.
Восток-Запад. Непридуманная история.